Моим вниманием завладел поразительный пейзаж, я никогда прежде не видел столь ярких красок. В поле моего зрения возникли какие-то предметы, настолько гигантские, что я даже не мог их опознать, пока мы не промчались мимо. Тогда я задался вопросом, увидел ли я бабочку такой огромной из-за близкого расстояния, или она действительно заслоняла собой полнеба, а крохотной просто показалась мне, когда мы от нее удалились. Лихорадочный бред, напомнил я самому себе, но было трудно поверить, что это всего лишь сон, и я не перенесся в какой-то другой мир. А потом, мучительнее всего, мы вломились в сон Эпини. Он был простым и милым, она сидела у камина в гостиной отчего дома в старом Торресе. Рядом с ней стояла затейливо украшенная резьбой колыбель на подставке качалки. Тонкое кружево с узором из розовых бутончиков занавешивало ее. Эпини читала книгу и бережно покачивала колыбель. Когда я ворвался в комнату, она подняла голову. «Невар, что ты с собой сделал?» Я посмотрел вниз. Я снова стал невероятно толстым, а мою кожу испещряли пятнышки. Одет я был в нечто напоминающее широкий пояс, с которого свисали кармашки. Мою шею и запястья украшали бусины из полированного камня, нанизанные на кожаные шнурки. Мальчик-солдат открыл было рот, собравшись заговорить. С отчаянной силой я боролся с ним за власть над собственной речью. Здесь, как выяснилось, мы с ним стали почти равными соперниками. Я не мог выговорить ни слова, но и он тоже. Мы стояли перед Эпини, два сражающихся духа в общем теле, шевеля губами, но издавая лишь нечленораздельные звуки. Образ Эпини неожиданно стал ярче и отчетливее, словно она, не стронувшись с места, подошла ко мне. «Невар, ты здесь, так ведь? Это странствие по снам, о котором ты писал в дневнике. Зачем ты пришел ко мне? Я должна узнать что-то важное. Ты в опасности, ранен. Где ты, Невар? Что мне нужно сделать?» Эпини наяву могла подавлять. Эпини во сне превзошла саму себя. Сосредоточиваясь на мне, она словно бы росла. Комната исчезла, рядом с ней осталась лишь колыбель, и, несмотря на взволнованные расспросы, она продолжала ее успокаивающе покачивать. Кажется, я наконец понял, что такое аура, о которой она мне говорила. Эпини излучала собственное «я», как пламя излучает тепло. Здесь, в этом месте, ничего не утаивалось. Ее сила, ее любопытство, ее обжигающее чувство справедливости и столь же жаркое возмущение несправедливостью – все это струилось из нее ослепительным ореолом. Я чувствовал себя ничтожным, стоя перед ней и ощущая, как меня захлестывают волны ее любви. Мне отчаянно хотелось остаться и поговорить с ней, но не менее сильным было и стремление мальчика-солдата молчать и бежать. Захваченные этой борьбой, мы лишь безмолвно и напряженно присутствовали. «Если ты не можешь говорить со мной здесь, хотя бы выслушай мои новости. Думаю, тебя обрадует известие, что и Спинг, и Эмзил поверили мне, когда я сказала им, что ты жив. Это стало для них таким облегчением. Ни один не хотел признаться другому, что их воспоминания о той ночи были противоречивыми и неполными. Однако трудности все равно остались. Спинг, зная, что он тебя не подвел, смог вернуться к своим обязанностям, но заметно переменился к тем людям, с которыми ездил той ночью. Он и смотреть на них не может теперь, когда узнал, на какое зло они способны. Капитана Тайера, мужа Корсины, он избегает, но тот все равно понял, что Спинг его презирает и, боюсь, затаил обиду. Мне так страшно за него, Невар. Он не может скрыть того, что знает об этих людях. Это отражается у него на лице и в глазах всякий раз, когда мы встречаем кого-то из них. А они, думаю, они считают, что должны от него избавиться. Возможно, для них это единственный способ забыть о той ночи. Они верят, что забили тебя до смерти, или, по крайней мере, видели, как это сделали их товарищи. Но четких воспоминаний о том, как именно все произошло, у них не осталось. Так что, когда Спинг смотрит на них с отвращением, они, как мне кажется, сами не знают, что про себя думать. и Эмзил не облегчает нашу жизнь. Не знаю, что ты ей сказал той ночью, но это сделало ее бесстрашной. А когда я передала ей, что ты ее любишь, но вынужден оставить, в ней словно что-то ожесточилось. Теперь она даже хуже, чем просто бесстрашная. Всякий раз, как она встречает кого-нибудь из тех людей, она мучает их. Увидев одного из них на улице или в лавке, она не отводит глаз и не избегает встречи. Нет, она преследует его точно кошка, ловит взгляд, подходит и вглядывается в лицо. Они шарахаются от нее, Невар. Они отворачиваются, пытаются ее избегать, но она заставляет их себя ненавидеть. Один попытался ей противостоять. Да кто бы не сбежал из лавки, когда она на него уставилась. Он ответил ей презрительным взглядом, но она не отвела глаз и сказала громко так, что ее услышали остальные посетители. Наверное, он забыл, что случилось в ту ночь, когда толпа растерзала могильщика. А я помню. Думаешь, ты знаешь, кто я такая? Я слышала, как ты называл меня шлюхой из мертвого города. Но я-то знаю, кто такой ты. Я помню все, каждую подробность. И я лучше буду шлюхой, чем хнычущим трусом. Он бежал от нее, убежденный, что остальные помнят о нем то же самое. Скоро нагрянет зима, Невар, а зима здесь, в Геттисе, не лучшее время года. Зимой гноятся раны, а холод и тьма обещают скрыть любой мерзкий поступок. Я боюсь. На ночь я задвигаю засов, а Спинг спит с заряженным пистолетом на прикроватном столике. Он поговаривает об отставке, потому что больше не хочет служить вместе с этими людьми. Думаю, если бы не приближающаяся зима, он бы так и поступил, и мы сбежали бы отсюда ради ребенка. Подобная трусость навсегда оставит в его душе шрам, но если весна придет, а здесь ничего не переменится к лучшему, что еще он может сделать? Лучше уж ему увести нас отсюда, чем погибнуть от выстрела в спину и бросить меня на милость этих волков, так он сам сказал. Ее слова полосовали мое сердце, словно бритвы. Я считал, что спасаю их, когда вырывал себя из их жизни, а вместо этого я не только подверг их опасности и мучениям, но и бросил наедине с трудностями. Я не обманывал себя, полагая, что мог бы им чем-то помочь, но не быть с ними рядом казалось трусостью. Больше всего меня беспокоил гнев Эмзил и вызванное им поведение. Я не мог ее винить. Каково ей смотреть, как по улицам разгуливают мужчины, которые собирались ее изнасиловать, возможно, до смерти? Я хотел бы, чтобы она могла уехать в более безопасное место, если только при этом ей не придется оставить беременную Эпини одну. Думать об этом было слишком страшно. Я попытался протянуть к Эпини руки, но власть над ними не принадлежала мне даже во сне. Я сосредоточил всю свою волю, пытаясь сказать ей хотя бы одно слово. Это оказалось ошибкой. Пока я собирался с силами, мальчик-солдат вырвал нас из сна Эпини и умчался вместе со мной прочь. Я оглянулся и увидел, что Эпини смотрит нам вслед. Я еще некоторое время смотрел на нее, пока она не растаяла вдали. «Они просто должны уйти», — мальчик-солдат обращался ко мне, но слова его отдавались гулким эхом. Я понял, что там, в другом мире, он бредит в лихорадке. Сосредоточиваясь, я мог ощутить наше тело, пылающее изнутри и все же дрожащее от холода в промозглой пещере. Я услышал чей-то шепот, возможно, Аликеи или Кари. Их голоса казались колеблющимися и пугающими. «Смерть или жизнь? Что ты должен мне, Невар? Что ты отдашь мне, Невар?» Огромный стервятник вылетел нам навстречу, черно-белый, с ярко-алой бородкой под клювом, пухлый, отвратительный и одновременно угрожающий. Он открыл клюв, и я увидел, как странно прикреплен там язык и насколько острым он кажется. «Я не Невар, я мальчик-солдат из народа. Я ничего тебе не должен». Птица изумленно разинула клюв, встопорщила перья на крыльях, уложила их обратно, и до меня донеслась мерзкая вонь падали. «Не от имени, не от долгов так легко не избавляются, Невар. Ты тот, кто ты есть, и должен мне то, что должен. Отрицание этого не изменит. Меня зовут не Невар. Умеют ли птицы ухмыляться? Невар, мальчик-солдат, сын солдата. Имя, которым ты пользуешься, дано тебе лишь потому, что ты Невар и солдатский сын, и сын-солдат. И это так же верно, как и то, что ты задолжал мне смерть или жизнь. Как бы ты ни пожелал это назвать, это ты мне и должен. «Я ничего тебе не должен!» — заорал на него мальчик-солдат, и его слова эхом отразились в далекой пещере. Он оказался смелее меня. Его руки метнулись вперед, сгребли две полных пригоршни перьев и принялись трясти стервятника. «Я ничего тебе не должен! Ни жизнь, ни смерть! Ничего не должен!» Где-то вдали кто-то закричал, и стервятник с безумным хохотом взлетел. В лицо мальчику-солдату плеснула холодная вода. Вздрогнув, он открыл глаза, заморгал, пытаясь сосредоточить взгляд, потом поднял трясущуюся руку утереться. Аликея сердито выпутывала свои волосы из его пальцев. Из меха, лежащего поблизости на земле, с журчанием вытекала вода. Ему понадобилось несколько мгновений, чтобы понять, что произошло, и обидеться. «Ты плеснула в меня водой, жалобно точно хнычущий ребенок», — простонал он дрожащим от слабости голосом. «Ты дернул меня за волосы, когда я пыталась тебя напоить. Если ты думаешь, что ничего мне не должен, учти, что я должна тебе меньше, чем ничего». Я едва различал черты ее лица, поскольку огонь прогорел, оставив лишь тусклое красное сияние углей. Мое тело замерзло и ныло, а Ликея выглядела измученной и осунувшейся. Я заметил пряди ее волос, все еще запутавшиеся в моих пальцах. Видимо, я их вырвал. «Прости», — ужаснувшись, выговорил я, и поразился тому, что действительно произнес это вслух. «Аликея», — начал быстро я, но внезапно вновь лишился дара речи. Я чувствовал, как ярость гудит в теле маленького солдата. Он был слаб, болен и устал. Ему едва хватало сил сдерживать меня. Я перестал с ним бороться и прислушался к словам Аликеи. «У нас закончилась еда, и вряд ли удастся найти еще дров для костра. Мы должны отправиться на зимовье. Ты можешь идти?» Ему было трудно даже думать об этом, так сильно у него болела голова. «Я не могу идти быстроходом. Дай мне воды». Она подняла с земли обмякший мех и поднесла к его губам. Он напился, удивляясь собственной жажде. Вода смыла налет с его рта и горла, и он немного пришел в себя. «Ты права», — решил он, когда она убрала воду. «Нам нужно отсюда уходить. Даже если я не смогу воспользоваться быстроходом, нам стоит хотя бы просто идти». Она мрачно кивнула. Неожиданно из сумрака у нее за спиной проявился лекарь с охапкой собранной древесины. «В темноте трудно что-то найти. Он уже очнулся? Тебе лучше?» — он наклонился неприятно близко, так что мальчик-солдат невольно отшатнулся и закрыл глаза. «Ты нашел имя. Когда малыши уходят в это странствие, они часто получают имя. Ты нашел свое имя?» «Невар», — прохрипел он. Затем сердито покачал головой. Один раз, и даже от этого мир вокруг отчаянно завертелся. Он поднес руки к лицу. Его кожа оказалась сухой, горячей и тугой на ощупь. Он потер глаза, они запеклись коркой. «Невар — это твое прежнее имя», — язвительно заметила Аликея. «И не думаю, что ты поступил мудро. Мы не готовы к тому, чтобы задержаться здесь до тех пор, пока ты не поправишься». «Меня не волнует, считаешь ли ты меня мудрым». Он оперся ладонями о пол пещеры, перевернулся на живот, подтянул колени и, наконец, неуверенно поднялся на ноги. Он пытался скрыть от нее, каких усилий это ему стоило, но когда она взяла его руку и положила себе на плечи, ему не хватило духу отвергнуть помощь. «Лекарь, принеси наши вещи и все находки, какие могут оказаться полезными». Судя по ее голосу, Аликея весьма сомневалась, что нам удастся далеко уйти, но страстно желала хотя бы попытаться. Она явно мечтала поскорее покинуть сырую пещеру. Они с Ликари наверняка проголодались не в меньшей степени, чем мальчик-солдат, но не жаловались. «Мне не хватит сил, чтобы зажечь для вас свет», — неохотно признался мальчик-солдат. «Придется идти в темноте». «Как только мы отойдем от костра, нам хватит света, чтобы видеть тропу», — ответила Аликея. Меня ее заявление озадачило, но мальчик-солдат, похоже, принял его на веру. Ликари отправился наполнить водой мех и забрать одеяло, и вскоре вернулся, перекинув его через плечо. Кроме того, он связал дрова, которые ему удалось раздобыть кожаным ремнем, чтобы их было удобнее нести. Он подошел к мальчику-солдату с другой стороны и взял его за руку. Он решительно положил мою ладонь себе на плечо, словно не сомневался в своей способности выдержать часть моего веса, и без лишней суеты мы двинулись в путь. Тускло-багряное мерцание костра быстро осталось позади, и мы зашагали вперед в темноте. Мальчик-солдат позволил Аликее вести себя, и она явно хорошо знала дорогу. За долгие годы здесь прошло столько людей, что тропа стала гладкой и ровной. Мальчик-солдат о таких вещах не думал. Он сосредоточился просто на необходимости перемещать свое тело. Лихорадка лизала его кожу, словно языки пламени. Места, где он проткнул кожу кристаллом, зудели. Он сковырнул струпья, и теперь вздувшиеся ранки сочились влагой. Он осознавал всю глупость этой затеи, но одновременно упрямо твердил себе, что и она сама, и боль, и последующий жар были необходимы. У него ломило суставы, а голова гудела. Желание лечь и уснуть скоро стало невыносимым, даже сильнее мучительного голода. Но на него приходилось не обращать внимания и шаг за шагом продвигаться вперед. Все его мысли сосредоточились на ходьбе. Вскоре на краю его замутненного жаром поля зрения забрезжило призрачное свечение. Он крепко зажмурился, открыл глаза, снова моргнул, но бледные мерцающие точки прогнать не удалось. Тогда он побрел дальше. Я постепенно осознал, что призрачное свечение вовсе мне не мерещится. Оно появлялось пятнами и крохотными пляшущими точками, бледное, зеленоватое, а порой голубовато-белое. Такими были движущиеся огоньки. Когда один из них подлетел к нам, завис у самого моего лица и упорхнул прочь, я понял, что это какой-то подземный светлячок. Эта догадка позволила мне разобраться в том, что я видел. Зеленоватые пятна превратились в островки слизи или мха на стенах пещеры. Голубоватые жучки собирались около них, ели или, возможно, пили, сливаясь с их мерцанием, а затем, насытившись, улетали прочь. Мягкое зеленое свечение проявлялось примерно через равные промежутки. Я решил, что чем бы это ни было, растением, мхом или слизью, спеки сознательно разметили им тропу, чтобы подсветить путникам дорогу. Я восхитился их находчивостью в использовании природных средств в не меньшей степени, чем удивлялся их непредусмотрительности в прочих вопросах. Я подумал о близкой моему сердцу Кавалле и решил, что на часто используемой тропе непременно были бы обустроены тайники с запасом дров и еды. Либо спеки совсем не заботились друг о друге, либо им просто не приходило это в голову. Неожиданно я осознал нечто куда более важное для себя. Усталый и больной, мальчик-солдат сосредоточил все усилия на том, чтобы держаться на ногах и идти вперед. Он перестал от меня защищаться. Моим первым порывом было восстать против него и захватить власть над телом. К счастью, я быстро сообразил, что таким образом сам окажусь в его нынешнем положении, в лихорадке, страдающем от боли и голода. Но если я пока что затаюсь, возможно, он утратит остатки бдительности, и когда уснет, я смогу хотя бы сам отправиться странствовать по снам. Так что я тесно сжался в темнице собственного тела и принялся ждать.